რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Ветераны Корейской войны», необыкновенные американцы Владимира Морозова, «Раса, пол и скандалы», беседа с Борисом Парамоновым, «Китай в моде и в музыке», картинки с выставки. В эти дни в мире отмечают не слишком круглую, но важную годовщину – 65-летие со дня начала Корейской войны. В Америке эту войну часто называют забытой. Между тем, как говорят ветераны, Америке есть что вспомнить. Если когда-нибудь война и могла найти себе оправдание, то это как раз тот случай. Полвека назад промышленный север страны был несравненно богаче отсталого аграрного юга Кореи. Сегодня южнокорейские школьники, традиционные победители всех олимпиад, считаются лучшими в мире. В стране, где полвека назад не было асфальтированных дорог, выросли дерзкие небоскребы. Под защитой Америки южане явили экономическое чудо и создали процветающую демократическую страну. Северная Корея, которая провела полвека за железным занавесом, остается жестокой тоталитарной державой, уморившей голодом уже в наше время несколько миллионов своих граждан. Когда Сеул впервые вышел на первое место по числу абонентов интернета, в Пхеньяне решили сократить ежедневный рацион с 3 плошек риса до 2. В Корейскую войну был убит или ранен каждый 10-й житель полуострова, но южанам достаточно просто оглядеться, чтобы увидеть, ради чего были принесены эти жертвы. Об этом говорят американские ветераны, с которыми беседует Владимир Морозов.
Когда много лет назад ветераны Корейской войны строили в городе Саратога-Спрингс этот дом, в зале собраний яблоку негде было упасть. Теперь он выглядит пустым. В первых рядах сидят человек 25 стариков, в других рядах уже нет нужды. На повестке дня собрания ветеранов покупка открытого прицепа, чтобы в нем можно было укрепить скамейки. Нелегко ходить на парады, и как на палку не опирайся, далеко не прошагаешь. «Вот мне скоро стукнет 90, — говорит Боб Гарланд. — Едва хожу, а ведь когда-то был лихим парнем, у меня 47 прыжков с парашютом». Я был в Корее с 1951 года. Тогда на территорию Кореи вошли китайские части, сотни тысяч солдат. Они сильно потеснили американцев. Я служил в воздушно-десантных войсках. Говорите, мол, элитные части? Это в небе-то элита, а на земле простая пехота. Нас, парашютистов, бросали на помощь в самые горячие точки. В одном бою мы встретились с китайцами лоб в лоб. До них, как вон до той стены. Стреляли в упор. Мне потом кошмары ночью снились. Да, я воевал в Корее и во Вьетнаме. Сначала рядовым, потом сержантом. Помню, там, во Вьетнаме, мы заходили ночью в деревню и убивали командиров повстанцев. Это неприятная работа. Я много об этом не рассказываю. Знаете, Боб, говорю я, мой отец тоже не любил говорить о войне. Он воевал с фашистами во Второй мировой. Пехотинец, младший лейтенант. Ему прострелили ногу. Потом на гражданке он научился скрывать хромоту. Но пулю задела какой-то нерв, и стопа не очень хорошо двигалась. Он тоже не любил ничего рассказывать про войну.
И мой
отец участвовал во Второй мировой. Был капелланом в канадской армии. Мы родом из Канады. Я переехал в Америку в 1950 году, и меня сразу же призвали в армию. Война в Корее шла с 1950 по 1953 год. Да, я знаю, некоторые американцы убегали в Канаду, спасаясь от призыва в армию, но это было уже много позже, во время Вьетнамской войны, которая закончилась только в 1975 году. А во время Корейской призывники никуда не убегали. Изменилось отношение к войне. Почему? Я не знаю. Поговорили мы и о других американских войнах. Я заявил, что мне не нравятся войны в Ираке и Афганистане, которые начал президент Буш-младший. Да, я за него голосовал, но потом сильно в нем разочаровался.
I don't agree with you. I think the younger Bush is a fine man, and I think he was a fine president.
Я с вами не согласен. Я думаю, что Буш-младший отличный человек и отличный президент. Не забывайте, что ему пришлось иметь дело с терактами 11 сентября 2001 года. Такое испытание выпадает на долю далеко не каждого лидера. И он принял лучшее решение из всех возможных. Так что мне нравится президент Буш-младший. Корейская война. Теперь те, кому посчастливилось выйти оттуда живыми, называют себя корейцами. То же звание и у 36 с лишним тысяч солдат, которые там погибли. В горах в Корее страшные морозы, рассказывает 83-летний Пол Акиф. Как могла выжить там американская пехота? Многие ребята отморозили пальцы на руках и ногах, потом ампутация. Иногда спать приходилось прямо в окопах. Строили бункеры из деревьев. А бывало, что и из наших мертвецов. Да, вам не послышалось. Строили из мертвецов. У нас часто не было возможности похоронить их по-человечески. А при температуре минус 30-40 градусов покойники быстро становились тверже дерева. Мы делали из них брустверы и бункеры. Наши солдаты и после смерти защищали нас от пуль противника. Я понимаю, это не очень здорово, но у нас не было выхода. Пол, говорят, что в окопах не бывает атеистов. А вы их встречали? Да, встречал. В нашем взводе были двое таких ребят. Они не особенно бравировали своим атеизмом, но если их спросить, прямо отвечали, что вот, мол, убьют, и все, конец, никакой загробной жизни нет, так что и молиться нечего. И как-то в бою полегло много наших. Когда противника отогнали, мы, оставшиеся в живых, собрались вокруг погибших, чтобы помолиться. Все понимали, что и нас могут перестрелять через пару часов. И вот мы стали молиться. Те двое атеистов сначала стояли в стороне, а потом присоединились к нам и тоже молились за погибших товарищей. Ветеран Джордж Ковал подошел ко мне и, к моему изумлению, удивительно чисто произнес по-русски слово «друг». Какие еще русские слова вы знаете?
Спасибо, друг, до свидания.
Но оказалось, что это далеко не все, что он знает о России.
Прокофьев is my favorite. Then Shostakovich, Rachmaninoff, Glazunov.
Прокофьев мой любимый композитор. Затем идут Шостакович, Рахманинов, Глазунов.
Один.
И я просто влюблен в эту вещь Бородина. Как она называется? Уже начинаю забывать. Да, вторая симфония. У вас в России мощная музыкальная школа. Вот мой любимый француз Морис Равель. Он многому научился у русских. Он работал с Дягилевым, с Нижинским. По просьбе русских музыкантов Равель сделал оркестровку к циклу Мусоргского «Картинки с выставки». По призванию Джордж Ковал музыкант, играл в симфоническом оркестре в столице штата Нью-Йорк, в городе Олбани. Но кормила его другая профессия – судебный стенограф. Джордж, а в какие годы вы были в Корее? В каких войсках?
I was there in 1953. I was in the 8th U.S. Army Band.
В 1953 году я играл на трубе в оркестре 8-й армии. За несколько лет до этого у меня случился полиомиелит, так что у меня слабые ноги, и взяли меня только в нестроевые войска. Хорошо, хоть и нестроевые приняли. Когда меня положили в больницу с полиомиелитом, по обе стороны от моей кровати лежали парни с той же болезнью. Их давно нет в живых. Извините, говорю я, извините, что спрашиваю прямо в лоб, но мне непонятно, почему американцы выиграли войну в Корее и проиграли войну во Вьетнаме. На то были политические причины. Во время Корейской войны в Белом доме находились волевые, мужественные президенты. Сначала Трумэн, потом Эйзенхауэр. И у нас была цель защитить Южную Корею от коммунистической Северной. А зачем мы приперлись во Вьетнам? Мы пришли туда спасать французов. Это был не наш конфликт, не наше дело, в которое нам не следовало и соваться. У правительства не было политической воли продолжать войну, и не хватало решимости уйти из Вьетнама по-добру, по-здорову. Полстраны выступали против войны. Каждый день у Белого дома шли антивоенные демонстрации. Как выиграть войну, когда у правительства нет воли, а у населения нет желания воевать? Да, и еще. Вьетнамская война была позже и длилась гораздо дольше. Могло ли и это быть одной из причин неуспеха? Война имеет период, когда население ее принимает, поддерживает. Короткий период. Я не говорю о Второй мировой, в которую нас втянули, и у Америки не было выбора. Но совершенно другое дело войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке. Люди, то есть налогоплательщики, те, кто платит за войну, дети которых должны воевать и рисковать жизнью, если эти люди не видят каких-то положительных результатов, то все они быстро теряют к войне интерес, начинают испытывать апатию и раздражение, и война становится политическим бедствием. К счастью, мои дети и внуки в этих войнах не участвовали. Но признаюсь, что в начале боевых действий в Афганистане и Ираке я поддерживал президента Буша, начавшего эти войны. Но потом мне каждую неделю стали приходить письма с просьбой пожертвовать деньги для раненых. И я посылал небольшие суммы, но деньгами тут не отделаешься. Это страшные письма. В них фотографии безногих, безруких парней. 20-летний пацан с выбитым глазом в инвалидной коляске. А рядом такая же молодая жена с ребенком на руках. Это жутко. Жуткое зрелище. И я подумал, за что они там умирают и калечатся. Во-первых, на вашем месте я бы не стал жертвовать деньги благотворительным организациям. Эти, так сказать, общественники дублируют то, что делает для раненых Федеральное управление по делам ветеранов. Оно обеспечивает отличное и бесплатное лечение, пенсии, психологические консультации. Во-вторых, лидеры этих благотворительных организаций получают зарплату по $300,000 в год. Так что я не знаю, какая часть из ваших пожертвований идет начальству, а какая для помощи и лечения ветеранов. А что вы думаете о военных действиях американцев в Афганистане? Британцы не смогли контролировать Афганистан. Русские тоже не смогли. С чего мы взяли, что мы сможем? Как только мы выбили из Афганистана талибов, нам следовало оттуда уйти. Мы там лишние. Американцам нечего делать в Афганистане. Там же племенное общество, и племена постоянно между собой воюют. Джордж Ковал записывает для меня свой телефон. Причем делает это чернильной авторучкой, каких я не видывал уже целую вечность. Вы пишете такой древней авторучкой? Это серебряная авторучка фирмы Паркер, которую жена подарила мне 50 лет назад. Я не люблю шариковые ручки. Когда я учился, мы пользовались чернильными авторучками. И они для меня удобнее. А потом память. Женаты мы давным-давно, старшей дочери скоро 60. У нас всего 5 детей, 9 внуков и 5 правнуков. Коснулись мы в разговоре и событий на Украине. Путину там нечего делать. Он хочет восстановить бывшую Российско-Советскую империю. Вы говорите, что его поддерживают 86% населения России. Так вы же знаете, что телевидение всех оглупляет. И у вас, и у нас. Но русские ведь не дураки. И Россия цивилизованная страна. Я не знаю, что там в голове у Путина, ведь он из КГБ. Может быть, он хочет стать вторым Сталином. Я не знаю. Но мне кажется, если подойти к русскому человеку на улице и сказать: «Эй, друг, давай выпьем и поговорим», это будет дружелюбный, нормальный разговор.
Hey, друг, let's talk and have a drink. I think it'd be very successful.
Вы думаете, можно надеяться, что когда-нибудь восстановятся дружеские отношения между Америкой и Россией?
I believe so, because I believe the Russian people want it.
Я думаю, это возможно, потому что этого хотят русские люди. Может быть, у политиков другое мнение, но сами-то люди всегда за мир. Те русские, которых я встречал, дружелюбные, нормальные мужики, они не хотят, чтобы их дети воевали. Да и какие родители захотят? Вот вы, например, вы хотели бы, чтобы ваши дети или внуки стреляли в каких-то других пацанов в форме? Нет, конечно, как и всякие нормальные человек. И сколько бы там процентов не поддерживали сегодня Путина, я убежден, что 100% людей не хотят, чтобы их дети пошли на войну. Равнение на флаг, минута молчания в память погибших, слово берет Пол Акиф. Он стал капелланом этой группы ветеранов Корейской войны недавно и еще не совсем уверен в себе. «Наш прежний капеллан умер», — оправдывается Пол Акиф, — «и ребята попросили меня его заменить. Я ему говорю, что, мол, куда мне? Я и говорю-то не очень складно, и никакого религиозного образования у меня нет. Будешь капелланом, и все». Ну, стал я ходить к разным священникам и пасторам. Они меня муштровали, научили молитвам. Какие-то потом написал я сам.
Almighty God, we thank you for the opportunity of association and memories.
Боже всемогущий, спасибо тебе за наше боевое братство, за то, что мы помним наших погибших товарищей. Мы молимся за то, чтобы ты настроил наши сердца на любовь к ветеранам и всем другим людям. Сделай нас справедливыми, добрыми и милосердными. Помоги нам сохранить веру в Тебя и в бессмертие, без которых жизнь теряет смысл и становится напрасной.
Of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этим летом два громких события обсуждаются в американских средствах массовой информации круглые сутки. Первое – это побег двух убийц из тюрьмы максимально строгого режима на севере штата Нью-Йорк. Второе – странный казус. Белая женщина уже много лет назад объявила себя афроамериканкой и в этом качестве заняла видное место в Американской ассоциации прогресса цветного населения. Следуя своему призванию находить универсальное все и минутном, Борис Михайлович Парамонов связал эти два события в единый сюжет, усмотрев в них сходную, как он любит выражаться, философему. Прошу вас, Борис Михайлович.
Сначала о самих событиях, о фактах, о фактуре, как сейчас говорят в России. С самого начала было ясно, что совершить побег из такой тюрьмы максимально строгого режима нельзя без посторонней помощи. И выяснилось, что такая помощь была. Ее оказала беглецам, работавшая в тюрьме Джойс Митчелл. Поначалу, когда еще не сообщили подробности, казалось, что она была надзирательницей. Как это так, надзиратель, женщина в мужском отделении тюрьмы? Но оказалось, что работала она в тюремной швейной мастерской, была там инструктором, а оба убийцы там работали. Это, конечно, не надзиратель, но тоже странновато на первый взгляд. Стоило ли женщину ставить в контакты многочасовые и постоянные с мужчинами такого рода? Не просто преступниками, а убийцами. Но в Соединенных Штатах это никого не удивило. Во всяком случае, я соответствующих материалов не видел и не читал. Вот этот Джойс Митчелл завела, как теперь говорят, специальные отношения с одним из убийц. А то и двумя сразу. Она их снабдила напильником, классическим инструментом для побега из-за решетки, дрелью и очками ночного видения. Ее вычислили достаточно быстро, да и сама она начала колоться. Сейчас она арестована. А второй случай, вот с этой самой фальшивой афроамериканкой, зовут ее Рэйчел Долзол, о том, что она белая, вдруг заявили ее родители. Кстати, имя, которое американцы произносят здесь как Долзол, это, несомненно, чешское Долежал. Какая уж тут Африка.
Ну а теперь, естественно, вопрос, что общего у этих двух происшествий?
Я тоже не сразу увидел это сходство, но такая мысль возникла, когда один из участников соответствующей телевизионной дискуссии сказал, случай Рэйчел Долзол еще раз показывает, что раса – это социальная конструкция, а не бытийная реальность. Тогда и вспомнилась в той же связи Джойс Митчелл. В ее случае оказывается, что социальной конструкцией является и пол, коли женщина, ничтоже сумнявшись, поставили работать с мужиками такого разбора. Ладно, допустим, за жизнь слабой женщины не боялись, охрана присутствовала и прочее. Но почему они подумали, что тут возможна сексуальная вовлеченность? Должно быть потому, что пол тоже сочли чем-то второстепенным, вообще не имеющим собственного измерения. Значит, пол тоже в некотором роде идеологический конструкт.
Да, именно это давно говорят феминистки.
В этом поинт феминизма. Пол придумали мужчины для сексуальной эксплуатации женщин, для тотального их заключения в рамки сексуальных отношений. А женщина, мол, может и вне пола выступить. Зачем, к примеру, ссылаться на пол, если женщина захотела стать шахтером или пожарным? Представление о том, что тут нужно учитывать физические характеристики, феминистками считается реакционным. Это все издержки пресловутого постмодернизма. Нет никакой объективной реальности. Каждый раз мы называем реальностью проекцию вовне наших субъективных представлений. Вообще, это большой философский вопрос, и говорить тут можно долго, но кажется, что есть сюжеты, в которых совсем не требуется тонкий философский анализ.
Как говорят французы, не надо расчленять волос на четыре части.
То есть имеются случаи, таких едва ли не большинство в повседневной жизни, когда нужно руководствоваться самым простым здравым смыслом. Например, есть мужчины и женщины, и никакие это не социальные конструкты, а элементарные природные детерминации. И в некоторых случаях этого вполне достаточно для правильного понимания дела. Тут я могу сослаться на мнение одной несомненной и знаменитой американки, искусствоведа и культуролога Камилы Палья. Она говорит, что осуждать за сексуальные домогательства, вообще ставить вопрос об них, это абсурд. Никакая ответственная работа не делает женщину бесполой, а влечение полов – закон природы, и незачем впутывать сюда идеологию.
За что и ненавидят ее феминистки. Одно время Камила Палья у себя в Пенсильванском университете читала лекции в присутствии телохранителей. Нет для феминисток более злого врага. Однако сексуальные домогательства действительно могут стать неприятными женщине, иногда просто преступными.
Кто ж спорит, за насилием или попытки к насилию судят? Но какая тут концептуальная схема действует? Это же природный инстинкт. Гони природу в дверь, она влезет в окно. Что и произошло с этой злосчастной швеей Джойс Митчелл.
Понятно, что Джойс Митчелл не думала, что она социальный конструкт, а подчинялась своим древним как мир влечениям. Но как вторая героиня нашей передачи могла выдать себя за афроамериканку?
Постоянный мейкап, накладывала грим на кожу, завивала волосы мелкими кудряшками, худела. Показывали ее прежние фотографии. Рыхловатая блондинка. А в новом облике она предстала стройной, худощавой брюнеткой.
Кстати, Борис Михайлович, то, что вы сейчас сказали о рыхловатой блондинке, это ведь тоже политическая некорректность.
Но все-таки этой Рэйчел пришлось работать именно со своей внешностью. То есть это фактор, который нельзя списывать, считать несуществующим. А вообще-то обе истории имеют и другие измерения, которые в конечном счете могут оказаться куда более значимыми, чем все эти постмодернистские штуки. Спрашивают, а почему родители Рэйчел Долзол решили ее заложить? Какие-то проблемы были в семье? Или еще такой нюанс. Представив себя афроамериканкой, Рэйчел получила scholarship, то есть оплату обучения в университете. А с Джойс Митчелл и того не легче. Начинает возникать подозрение, что к ее помощи заключенным был причастен ее муж. Вообще как-то связан с этой историей. Вот тут уже доктор Фрейд начинается, дедушка Зига. Это куда интереснее всяких постмодернизмов и политических корректностей. Будем следить за развитием событий. I can't believe that love has lost its glamour, that...
that passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Китай в моде и музыке. Картинки с выставки.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Китай в моде и в музыке. Картинки с выставки. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен», где сейчас проходит выставка года. Уверен, что к Рождеству ее таковой назовут все критики. За свои 70 лет Институт костюма еще такого не видел. Выставка, посвященная влиянию Китая на западные моды, стала лучшей и самой большой. Она захватила 3 этажа музея «Метрополитен» и, открывшись роскошным балом, привлекла невиданное число кинозвезд, модельеров и папарацци. Ее куратор, перебравшийся из Лондона в Нью-Йорк Эндрю Болтон, бесспорно создал сенсацию. Он соединил костюмы с кино, музыкой, инсталляциями, а главное, экспонатами богатейшего азиатского отдела «Метрополитен», заставив новое рифмоваться с древним. Результатом объединенных усилий многих музеев, включая, разумеется, китайские, стало беспрецедентное, если не считать Пекинской Олимпиады, зрелище. Выставка «Метрополитен» сумела воплотить в шелках и парче золотой миф о Китае, веками возбуждающий западную фантазию. Тот Китай, который показывает нам выставка, нуждается в кавычках и в старинном написании «Катай». Дальний и недоступный Восток, объединенный туманной средневековой географии в один мифический Катай, стал источником утопии с тех пор, как о нем узнали. Само существование независимого от старой ойкумены мира с несомненно высокоразвитой цивилизацией упраздняло христианский универсализм. Библия оказалась историей не всего мира, а лишь его части. Радикально иное религиозное, интеллектуальное и эстетическое развитие Китая делало его естественным полигоном для европейской фантазии. Катай был чистой страницей, на которой философы и поэты опробовали свои концепции. И каждая эпоха находила там то, о чем мечтала. Одним он представлялся империей разума, сумевшей создать идеальный государственный строй по Платону с королем-философом на троне. Другие, напротив, искали на Востоке гармонию человека с природой, которая упраздняла необходимость властей вовсе. Пересказывавшего Лао Цзы Толстого так волновала эта мысль, что незадолго до смерти он сказал: «Был бы молод, отправился бы в Китай». Часто европейцы видели в Катае утонченную и деликатную изнежность нравов, соответствующую самому важному после чая восточному экспорту – фарфору. Этот образ в стиле шинаозери уцелел, несмотря на все азиатские катаклизмы, до нашего времени. Легендарный Катай, его элегантная грация, безмятежная старость долгожителя, мудрый мистицизм и земная религиозность стала тем эталоном, с которым работает эта выставка. В Прослеживая влияние китайских образов на европейский костюм, экспозиция обходит все закоулки моды, вплоть до немого кино и маоистских нарядов времен культурной революции, имевшей своих поклонников на Западе, вспомним Сартра. Но лучшие экспонаты принадлежат эпохе рококо. С помощью костюмов, мебели, зеркал и безделушек куратор выставки рассказал о непревзойденной по элегантности эпохи, игравшей в Катай и примерявшей ее личину. Разодетые манекены, наряженные в бесценные платья из огромной коллекции Института костюма, воспевали женщину, которая была в центре той культуры. Галантность – томная задержка перед развязкой, которая преображает жизнь в ритуал, нас в кавалеров, дам в архитектурные излишества. Нигде и никогда женщины, кроме того же имперского Китая, не одевались так сложно, дорого и красиво, что в конечном результате не теряли сходство с людьми. Силуэт правильно наряженной дамы в эпоху рококо, в чем легко убедиться на выставке, повторял очертания парусного корабля. Корму изображала шелковая юбка с китайским узором, натянутая на фижмы. Это каркас из ивовых прутьев, так назывался. В таком платье дама могла пройти в дверь только боком, сесть только на диван и ходить только павой, причем недалеко. Стреножив свой царственный гарем, примерно так, как поступали с дамами в старом Китае, XVIII век не уставал любоваться его парниковой прелестью. Став шедевром декоративного искусства, женщина, наконец, оказалась тем, чем, что бы ни говорили феминистки, всегда мечтала быть – бесценным трофеем, венцом творения, драгоценной игрушкой. Подстраиваясь под нее, окружающее приобретало женственность и уменьшалось в размерах. Охотничьи псы, скажем, сократились до комнатных китайских собачек-пекинесов. Удивительным образом, именно декадентские излишества XVIII века стали предметом подражания для современных модельеров, развивающих те же черты моды – безумную роскошь, тотальную непрактичность и изощреннейшую фантазию. Всем этим привлекает толпы зрителей корона и экспонат выставки. Это золотое платье китайской модельерши Гао Пей. Отличившаяся своими костюмами на открытии Пекинской Олимпиады, она представила на выставке царственное платье из золоченой парчи. Подол этого царственного наряда изображает лепестки лотоса и покрывает пол зала, отведенного в обычные дни буддийской скульптуре. Конечно, в таком платье нельзя ходить, сесть или танцевать. Оно напоминает архитектуру, и одетая в него дама выглядит как золоченая буддийская ступа, которая представлена в этом же зале. Другим шедевром выставки стала хулиганская работа Александра Маккуина, нашившего на платье черепки сине-белого фарфорового сервиза. Возможно, это ирония мастера, разбившего на куски дальневосточную грезу Запада. Однако, если 21 век увлечен ею этой грезой не меньше, чем во времена Марко Поло, то мифический Катай по-прежнему с нами. Во всяком случае, он тут, на трех этажах Нью-Йоркского музея «Метрополитен». Ну а теперь мы продолжим сегодняшний выпуск картинок с выставки беседы с Соломоном Волковым о китайских мотивах в классической музыке.
Когда я думал о том, что показать нашим слушателям в связи с вот этим увлечением китайщиной, вы знаете, я сразу скажу, Саша, я не разделяю. Вам как-то очень не нравится этот термин, и вы его заменяете иноземными словесами. А я, как адмирал Шишков в данном случае, настаиваю...
Ну уже Шишков, ну уже адмирал.
Да, настаиваю на применении этого. Чего же мне язык-то ломать, как сказал когда-то Натан Миронович Мильштейн, когда мы там с ним обсуждали одну языковую проблему. Вот я тоже не хочу ломать язык и буду говорить китайщина. Без всякого абсолютно пиджеративного
меня смысла. Смущает просто суффикс, когда мы говорим китайщина, то что это плохое.
Нет, ну вот я говорю, без всякого пиджеративного смысла. Только один только, как сейчас любят говорить в интернете, позитив. Румяев на конце.
Хорошо. Будем говорить китайщина.
Вот. Так вот, говоря о китайщине, я хотел представить два очень любопытных сочинения, принадлежащие двум великим мастерам, которые, наверное, в реальной жизни не были такими чрезвычайными поклонниками друг друга. Хотя, кто же его знает? А это Джакомо Пуччини и Густав Малер. совсем, кажется, ничего не соединяет, да, этих двух людей. Один – это такой открытый романтический итальянский веризм, популизм, а другой – парадокс заключается в том, что и другое это открытый романтический. Романтизм, но только венского закваса.
Знаете, это большая разница. Это Альпы все меняют. Я должен сказать, что меня всегда поражает, как одна и та же тема в тевтонской. В тевтонском искусстве и в итальянском искусстве решается по-разному. Вот смотрите, раз уж
мы завели разговор... Никакое европейское содружество сейчас, по-моему, этого исправить не может.
Во всяком случае, не в искусстве. Вот смотрите, существует два замечательных произведения киноискусства на одну и ту же тему. Это фашизм. Один фильм на такую тему снял Феллини, он называется «Амаркорд». Это, может быть, мой любимый фильм вообще. А другой фильм – это «Жестяной барабан».
Да.
Оба фильма рассказывают... Да, по роману Гюнтера Грасса. Оба фильма рассказывают о детстве, проведенном в времена фашизма. Какая гигантская разница между этими картинами? Ведь и там показаны довольно страшные вещи. Но если в «Амаркорде» все это растворено в благодушии и в улыбке, то «Жестяной барабан» весь
он
страшный.
Жестяной.
Он жестяной.
Как да, барабан там... и жестяной.
И он, конечно, гремит, а не поет, как у Феллини. Так что «Альпы» все меняют.
Да. Но в данном случае как раз все наоборот. Я бы сказал, что в итоге, вот интересно, как время все сглаживает. Люди, которые при жизни воспринимались как совершеннейшие антагонисты в культуре, сейчас, по-моему, их позиция все сближается. Уже скоро можно будет перепутать Пуччини и Малера. Во всяком случае, в народном восприятии, если такое, восприятии широких масс любителей классической музыки. Но давайте начнем с Малера, потому что его сочинение, связанное с Китаем, более ранее. Он его написал в 1908 году, когда узнал, что смертельно болен. Незадолго до этого умерла его дочь. Малер вообще был человек пессимистически, философски настроенный.
Когда
много
Малер
думал...
был мальчиком, его спросили, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Он сказал, мучеником.
Да, это очень похоже на него и на его музыку. И... Он постоянно, конечно, думал о смерти, ну, а тут им просто врачи сказали открыто, что жить осталось уже не так долго, и они были правы, он умер в 1911 году, когда ему было всего только 50 лет. 50 лет – это подумать только. И это «Песнь о земле», написанная на слова средневековых китайских поэтов, главный из которых – это Ли Бо. Либо, наверное, самый знаменитый китайский поэт. Как вы?
Да, это, конечно, классик. И это, конечно, самый знаменитый поэт и в Китае, и на Западе. И Либо крайне любопытная фигура во всех отношениях, еще и потому, что, знаете, недавно в Америке, например, вышел роман, посвященный Либо. Довольно странная история. И роман этот не просто такая поэтическая медитация на тему стихов Либо, а это рассказывает еще, кроме всего прочего, о том, какой он был замечательный фехтовальщик. Что, кстати, правда. И
вот это
очень любопытная
меня.
Фигура. Он всегда был мифом о Китае. Примерно так же, как тот самый Катай, о котором мы рассказываем. И китайские стихи очень трудно поддаются переводу, и в каждой стране есть свои традиции этих переводов. Интересно, что я недавно узнал, здесь живет в Америке русская женщина, которая переводит с китайского. И незадолго до смерти Бродский с ней подружился, и она ему показывала подстрочники Либо, на которые Бродский писал некоторые стихи. И прямо незадолго до смерти он крайне заинтересовался, примерно как Малер, крайне заинтересовался китайской средневековой поэзией, в частности, именно Либо. То есть тут параллель какая-то такая, я бы сказал, мистическая.
Мистическая, да. Но что касается Малера, то вот вы интересно очень сказали именно о присущей не только каждой стране, но еще и каждому времени, каждому отрезку времени, своей традиции перевода в Китай. То есть их адаптируют. Китайцев адаптируют. И иногда эта адаптация чрезвычайно далеко отдаляется от оригинала.
Ну, знаете, как раз в Германии были очень хорошие достижения китаистики. Как раз в это время там существовала целая школа переводов с китайского. Это время, когда были написаны лучшие труды по синологии. Кстати, вот две лучшие школы были того времени. Это германская и русская. И действительно, синология была в начале века, в первой половине 20 века была, это был расцвет этой науки. Так что Малер был в духе времени.
Вы знаете, Саш, я не специалист китайской поэзии, но «Песнь о земле» знаю. И, кстати, хочу сказать, что это, быть может, мое самое любимое произведение Малера. Я люблю, именно вот люблю его больше гораздо, чем любую из малеровских симфоний. И он там использовал переводы немецкого поэта Ганса Бетгера. И вы знаете, то, что... А в свою очередь об этом произведении Малеровском, о «Песне о земле», писала такая Евгения Завадская, специалистка по китайской культуре, в частности, по дзену.
Да, я прекрасно помню ее очень популярную книгу о том, как дзен повлиял на западную
именно
культуру.
Именно так. Там и обсуждается, среди прочих, Малер, Селлинджер, Матисс, вот такие вот фигуры. Это, ну, сейчас это, может быть, воспринимается уже скорее тоже как некая такая дань времени и моде объединить столь разных авторов, как Селлинджер, Матисс и Малер. Но по каждому из них у нее очень тонкие, интересные замечания. И что она сделала? Малер положил, как я уже сказал, эту музыку на немецкие переводы либо. А Завадская сделала, в свою очередь, подстрочник с помощью специалистов, она приводит свои книжки, подстрочник, и там звучат стихи, которые, по-моему, чрезвычайно мало напоминают либо, во всяком случае, того либо, к которому мы привыкли в более аутентичных переводах. Вот как начинается «Песнь о земле», с какого текста у Малера. А вы мне скажите, Саша, это похоже вообще на того либо, которым вот мы восхищаемся, в частности, на того либо, который так восхитил Бродского? «Золотая чаша уже манит ваши уста. Не пейте, пока я не спою песню. Песню грусти, как и смех, должна сохраниться в вашей душе. Мрачна жизнь, мрачна смерть». Это либо?
Это фантазия на тему либо.
В том-то и дело.
Но тут нет ничьей вины. Дело в том, что китайская поэзия, она вся такая. Она ведь построена... Так ребус, ее в сущности нужно собрать заново, потому что это сама особенность старого китайского языка, который лишен множества грамматических свойств, которые характерны для наших языков. Поэтому китайские стихи – это такие указатели, которые показывают, куда идти читателю. Его роль читателя в китайской поэзии гораздо больше, чем наша. Поэтому каждый переводчик – это интерпретатор, каждый читатель – это интерпретатор.
Но
так что каждый имеет право.
Но в итоге тут этим интерпретатором выступает композитор Малер. Вот. И он покрывает...
Может быть, он гораздо ближе к оригиналу.
Да. И одновременно он ближе, вероятно, к китайскому оригиналу, но он также ближе к нашей вот этой сенситивности, к нашему настрою, которому вот сейчас так приятен вот этот вот унылый, романтический, самокопающийся настрой малеровской музыки. И вот это его отчаяние романтическое перед лицом неизбежной смерти. Музыка, по-моему, потрясающая, которая просто захлестывает тебя этой волной, волной вот такого темного, густого пессимизма. И здесь, мне кажется, Малер расходится с той китайской традицией, которая мне представляется аутентичной, но которая чрезвычайно близка моему сегодняшнему мироощущению. Вот эта музыка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А тебе совсем-совсем другой пример. Казалось бы, да, вот Малер вот с его романтической, суперромантической, грандромантической, если угодно, трактовкой вот этой самой китайщины, а Пучини в традиции, которую мы привыкли ассоциировать с Пучини, это должно было бы быть нечто еще более гораздо романтическое. Вместо этого сюрприз. Последняя опера Пучини, которую он так и не успел закончить, была опера на китайский сюжет. Но это был не просто китайский сюжет о принцессе Турандот, капризной, жестокой, которая убивала одного за других претендентов на ее руку, велив их казнить, потому что они не могли разгадать ее сложных философских загадок, пока она, наконец, не влюбилась в одного из таких претендентов, принца Калафа. Парадокс заключается в том, что это якобы китайский сюжет восходит к итальянцу, графу Карло Гоцци. Это была одна из популярных пьес, популярного очень предгальдониевского драматурга, с особой судьбой. Гоцци, как мы знаем, стал в одно время в предреволюционной культовой фигурой в России. И Мейерхольд издавал свой знаменитый журнальчик, несколько экземпляров, которые у меня сейчас хранится в Нью-Йорке. Это одно из сокровищ моей библиотеки.
Гоцци вообще...
«Любовь к апельсинам».
Конечно. Гоцци вообще постоянно всплывает в культуре и иногда находит очень горячих поклонников. Например, немецкие романтики боготворили именно Гоцци. У них был странный вкус. Вот они любили Аристофана, они любили Сервантеса, они любили Гоцци. И вот это был их кумир. То же самое произошло в начале века, когда 20 века, когда тоже воскресили Гоцци, воскресили Гофмана. То есть каждая эпоха находит с кем себя срифмовать.
Срифмовать, да, это замечательное слово, срифмовать. Так вот, Пучини, он же был очень, как бы, таким, он был в каком-то смысле он был верийским композитором и очень доступным для публики. Да, в этом секрет его этой зеленой популярности.
Поэтому я люблю Пучини больше всех.
Все мы любим Пучини, нечего тут оригинальничать. Но что касается вот этой последней оперы, то она необычная. Она совсем не пучиниевская. Она, во-первых, она очень мрачная. А во-вторых, в ней совершенно нет любования никакого вот этой китайщиной. А, скажем, в «Чио-Чио-Сан» или «Мадам Баттерфляй», другой опере Пучини, связанной в данном случае с Японией, там есть любование вот этой японской экзотикой, к ней такое любовное отношение. Ничего подобного в «Турандот». «Турандот» – это очень мрачная и страшная даже опера. И американский филолог Борис Гаспаров из Тартовской школы проделал очень интересный опыт. Он расследовал корни, откуда вот выросла эта Турандот Пучини. И выяснилась парадоксальная вещь. Это так называемая пучиниевская китайщина корни-то имеет в России. Пучини пытался перестроиться и стать более модернистским композитором, более современным композитором в конце своей жизни. Он умер в возрасте 65 лет, не совершив этого перехода полностью. Вот «Турандот» – это как бы вот такое произведение переходного периода. Он пытался обновить свой язык, он пытался обновить свое мировоззрение, в конце концов. И здесь вот это очень интересно. Образцом для него послужил Борис Годунов Мусоргского. Причем тут что тоже интересно. Мусоргский как бы стоит у истока. В России вообще три композитора стоят у истока всего. Это Глинка, который вот как Пушкин, от Глинки идут пути во все направления абсолютно, и Глинка – это наше все русской музыки, о чем, к сожалению, сейчас не так часто вспоминают. Затем это Чайковский, от которого тоже тянутся бесконечные нити в самых разных направлениях. И последний вот автор в этой тройке – это Мусоргский, от которого тоже, которому тоже преподали как источнику самые разные композиции. Два таких во многом противоположных автора, как Шостакович и Стравинский, оба черпали свое вдохновение в Мусоргском. Так вот, Пуччини пришел к Мусоргскому через Стравинского. Он сначала услышал «Петрушку» и «Весну священную». Сначала он подружился лично со Стравинским. Вот, представляете, вот, два человека вместе беседуют. Дорого бы я отдал, чтобы присутствовать на беседе Пуччини со Стравинским.
Помните, как говорят, хотел бы быть мухой на стене.
Да, 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 да. Вот. И в разговорах с ним, я думаю, они должны были обязательно обсуждать Мусоргского, и Стравинский, который был горячайшим поклонником Мусоргского, конечно, должен был рассказывать о нем Пуччини, и он заинтересовался Борисом Годуновым. И в итоге Мусоргский оказал грандиозное влияние, как мы знаем, на французов, на Дебюсси, но это был гармонический язык. А у Пуччини это язык, да, это драматургия оперная, и это концепция. Гораздо более сильное и глубокое влияние, я считаю, чем это было в случае влияния Мусоргского на Дебюсси. И чтобы мои слова не были бы, как говорят в таких случаях, голословными, я предлагаю нашим слушателям убедиться самим в этом и прослушать красноречивейший отрывок, как начинается опера Пуччини «Турандот», точно же так, как начинается опера Борис Годунов Мусоргского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი
და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.